Друзі, ми будемо уважні до Слова Господнього. Хорошо, приємно, що у нас є гості. От і брат із Білорусі, із Березіно, Ніколай Карпович, буде служити Словом.
Дорогі друзі, я всіх вас хочу привітати радостным пасхальным приветствием. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Мы часто пользуемся этим приветствием на благовестии, и удивительное дело, что почти все отвечают «Воистину воскрес!». Но воскрес-то он 2000 лет тому назад. Он сегодня должен воскреснуть. Воскреснуть в наших душах, воскресить наш дух, чтобы мы с вами были бы подобны на Него. Я благодарен Богу за то, что могу быть сегодня среди вас, хотя желание такое было еще 25 лет назад. Я помню, собирался на Карпатское общение, ну, у меня был Запорожец, машина такая, знаете, есть. И случилось так, что как раз разбил перед самым отъездом сюда. Пока ремонтировал, и общение прошло. Ну, оказывается, не дали провести. Арестовали тут некоторых, поразгоняли. Но слава Богу, что в те времена Господь как-то изнутри зажигал наш дух. А вот сегодня зажжется ли наш дух этим небесным огнем? Будет ли Господь управлять нас, управлять нами, направлять нас в небесный дом? Сейчас, друзья, шепетовки пели песню «Ты храни меня сам». И там слово такое, я вот вслушивался и думаю, как они спели, интересно. «Храни от гроз или от грез». Вот так и не понял, от чего. Но думаю, что и от того, и от другого нам надо просить Бога, чтобы Он нас хранил. Потому что и от гроз надо, чтобы хранил. Вот когда беда приходит со стороны мира этого, когда пытаются нас преследовать, разгонять, когда нас сажают в тюрьмы, когда нам приходится идти на крест, на Голгофу, мы молим: «Господи, сохрани от этих гроз». Но иногда дьявол достигает нас не тогда, когда вокруг враги, а когда этот враг внутри. Храни нас от грез, то есть храни нас от наших собственных мыслей, храни нас именно от того врага, который внутри нас, который пытается нас поразить, который пытается нас отправить в ад. Друзья мои, если Христос воскрес, то Он должен воскреснуть в нас, Он должен осветиться в нас, чтобы действительно Его образ мы пронесли через всю нашу жизнь. Я прочитаю место из Библии, из книги «Исход». Такие слова. Это 34 глава, 29 стих. «Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним». Друзья, мы пели в начале песню «Спаситель, говори нам». И не важно, что мы сегодня не на Синае, а в Карпатах, что мы в этих горах, наше лицо должно засиять. Если Спаситель говорит нам, если Он беседует с нашей душой, если сегодня Господь пребывает здесь, и наше сердце внимательно к тому, что говорит Он мне, о чем напоминает мне, если Он здесь, наше лицо засияет. Неважно, узнаем ли мы об этом, пусть об этом узнают другие, что наше лицо засияет. Но засияет оно у тех, которые здесь. Не думаю, что оно засияет у тех, которые там около бродят. Мне вчера было весьма неприятно, когда мы приехали сюда на общение, и очень много было вокруг. Много было вокруг. Мне даже показалось так, что перерыв объявили на общине. Но когда зашел сюда, сердце возрадовалось, что здесь все-таки большинство. большинство. Друзья мои, Моисей спускался с горы, он был в общении с Богом, и лицо его сияло. Лицо его засияло. Я думаю, друзья, что после наших молодежных общений или после наших таких грандиозных больших собраний у нас сияет лицо. У нас особое настроение сердца. У нас особый склад мышления. Мы еще долго сохраняем вот эту, эйфорию, что ли, или вдохновение такое, сохраняем на некоторое время, может быть, на неделю, на две, сохраняем вот это сияние лица нашего, внутреннего лица. Друзья, лицо Моисея сияло и довольно долго. И думаю, что сияло все время, сколько он был. Ему даже покрывало приходилось ложить на лицо, потому что оно всегда сияло. Когда Елисей проходил по городу, по улице, то многие видели, и особенно одна женщина увидела, что этот человек святой. Я не думаю, что у него бирка здесь была. Вот, пророк Елисей подписано «святой». Но что-то вот было именно на его лице, что заставило эту женщину убедиться в том, что он святой. Тот человек, который проходит мимо нас постоянно, святой. Друзья мои, убеждаются ли в этом люди, что наша святость – это не только после общений, после воскресных богослужений, наша святость, которой хватает только на понедельник, хорошо, если на понедельник, а иногда и вечером в воскресенье она у нас улетучивается, и уже нету той святости, которая должна быть у нас. Нужно, чтобы везде, всегда видели святость нашего лица, святость нашего сердца. А вот когда действительно святость сердца будет, когда Господь сохранит нас от грез, то есть от наших мыслей, от наших планов, когда мы действительно представим себя Богу, представим себя полностью, представим именно от сердца, как апостол Павел говорит, что оружие воинства не нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спрягаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Пленяем всякое помышление в послушание Христу. Это 10 глава 2 послания к Коринфянам. Пленять всякое помышление в послушание Христу. Вот грезы есть у нас, наши мечты. Мы думаем, мы планируем. Сестры сидят молодые, грезы, так вот грезят, думают, ну вот, наверное, на этом общении я своего суженого увижу, найду. Братья сидят, а вот покрасивее бы сестричку тут увидать, выбрать, может быть, для будущей жизни. Мечтаем вот о наших встречах, вот развлечения, вот романтика, мечты. Пленяем всякое помышление в послушание Христу. Пленяем. Скажу вам, друзья, что вот эта война, вот эта борьба, которую мы ведем, это пострашнее той войны, о которой брат сказал, что немчик-то выскочил из окопа, хотел там позвать за собою, и пуля его сразила. Это пострашнее война, друзья, когда нам приходится вести борьбу вот здесь, на этом ближнем фронте, когда враг вот перед нами, и враг этот я. Это очень страшная борьба, друзья. Пленяем всякое помышление в послушание Христу. Друзья, хотелось бы, чтобы сегодня мы нашу мысль направили именно на Христа. Отсюда начинается вся наша жизнь. Отсюда все наше дальнейшее или благополучие, или наоборот, духовный ущерб, или победа, или поражение. Отсюда, из наших помышлений, начинается вот это борьба. И отсюда начинается наше духовное восхождение. Не на Карпаты, не на Синай, но на Сион. Но туда, в присутствие Божье, туда, к престолу благодати. Каким мы пристанем мы туда? С чем мы пристанем туда? Что увидит Господь во мне? Да, мы можем быть очень красиво одеты, можем прекрасно выглядеть, можем себя еще немножко украсить, оштукатурить так вот, чтобы выглядеть лучше. Но Господь видит все. Он видит глубину нашего сердца и знает, что там внутри нас. Знает, что вот там, внутри, в этой борьбе духовной, есть ли там победа? Какими видит меня сегодня Господь? Однажды случилось одному пророку Божию взойти в присутствие Божье, войти, стать на той горе высокой и превознесенной, которая повыше Синая и повыше Эвереста. Он взошел в присутствие Божье и видел Господа. Я думаю, вы знаете это место. Я просто хочу напомнить это место, 6 глава книги пророка Исаии. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком превознесенном, и края рис его наполнили весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывали каждое лицо свое, двумя закрывали ноги свои, двумя летали. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его», и поколебались верхи врат от глаз восклицающих, и дом наполнился курением. Вот, друзья, взойти бы нам в такое присутствие, да? Чтобы не вот эти буки, деревья эти, или как они называются тут, нас окружали высокие, чтобы не эти высокие Карпаты, а чтобы престол Господа был перед нашими очами. Хотели бы вы войти в это присутствие теперь, а, друзья? Хотели бы взойти? Да? Думаю, что Исаии пророку тоже хотелось. Он тоже, видимо, мечтал о том, чтобы вот бы войти мне в присутствие Божье. А скажите, друзья, не страшно было бы нам там, а? Нету для грешника страшнее ада, чем присутствие пред лицом Божьим. Нет и более страшного места для грешника, чем находиться у престола Божия. Это самое страшное место для нечестивых людей. Мы говорим, что мы хотели бы быть там. Исаия хотел быть там. Но когда он побыл там, послушайте, что он сказал. «И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника». Друзья, посмотрите, каково было пророку святому. Мы его называем евангелистом Ветхого Завета. Каково было ему присутствие Божье? «Горе мне, погиб я». Вот как чувствует себя человек пред лицом Божьим. Я не думаю, друзья, что мы будем чувствовать себя там лучше. «Горе мне, погиб я». Иоанн увидел Иисуса Христа воскресшего. Он когда-то возлежал на его груди и пал, как мертвый пред Ним. Горе мне. Друзья, мы должны вот заглянуть в самих себя. И, войдя в это присутствие Божье, почувствовать вот это горе. Почувствовать горе это. Чтобы нам пленить всякое помышление послушания Христу, чтобы нам быть представленным полностью Богу нашему, нам нужно увидеть вот это свое горе. У каждого, друзья, это свое горе. Может быть, мы видим чужое горе, мы видим чужие грехи, мы видим чужие недостатки. Да, у нас это получается. Мы готовы и наябедничать от других и сказать: вот тот и тот, тот делал, вот они виноваты, вот они столько-то грешат, и пресвитеру заложим, и брату старшему расскажем, и папе с мамой расскажем: вот у меня тот плохой друг. Да, таким был и пророк Исаия. Когда мы предыдущую главу читаем, то мы видим, вот в 5 главе он говорит, Вот, смотрите, тут несколько, я даже вот обвел кружочком вот эти слова «горе». «Горе вам, прибавляющее дом к дому», присоединяющее поле к полю, 8 стих. 11 текст. «Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и разгорячают себя вином», 11 текст. 18. «Горе тем, которые влекут на себя беззаконие веревьями суетности». 20 текст. «Горе тем, которые зло называют добром». 21. «Горе тем, которые мудры в глазах своих». 22. «Горе тем, которые храбры пить вино и сильно приготовлять крепкий напиток». И вот всем выписывают горе. Смотрите. Каждому суд, каждому приговор – горе. А 6 глава – «Горе мне». Уже после. «Горе мне». Вот мы здесь в горах, иногда ветерок шумит, дождик на наши зонтики. Шум там, машин мешает, иногда поезд пройдет, звук такой. Но это тот звук, который отвлекает, может быть, наше физическое ухо. А вот что говорит во мне голос? Какой голос говорит во мне? Что во мне живет, друзья? Есть шум пострашнее этого шума. И есть мнение, которое имеет о нас Бог. И мнение, друзья, это, оно находится в глубине нашего сердца. Что говорит этот голос мне? Какой приговор он мне выносит? Друзья, нам надо научиться судить себя. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Не были бы судимы. Хотя апостол Павел говорит, я не могу судить о себе, судья мне Бог. Мы иногда так говорим, ну, мне тот шум на меня не влияет. Шум этого мира, ну, то, что делается там, эти грубые грехи, все, что там делается, это меня, ну, не касается. Вот Исаия так тоже рассуждал. Пьют вино, приобретают, воруют, тащат все. Один брат покаялся, и знаете, Господь заговорил в сердце его. Это наш брат Антон из Солигорска. Он инженер сам. Инженер-строитель, прорабом был. И вот Господь заговорил его сердце. И сразу показал в нем. Вот все вот те 6 горе, которые увидел Исаия, пророк, у окружающих людей, он увидел это в себе. Я, говорит, увидел себя и пьяницу, увидел себя вора. Я увидел себя, ну, преступника, прелюбодея, кого угодно, увидел сам в себе. Господь открыл мне это око, чтобы я увидел сам себя. И вот, говорит, первое, что мне захотелось, я помню, мы ночевали у него в квартире, и он, знаете, показывает на стенку, плиткой обложена стенка, красивая плитка, говорит, это ворованная. Краска на полу, говорит, это ворованная. Вот. Эти обои, говорит, это ворованная. И потом рассказывает. Я, говорит, когда покаялся, я пришел к начальнику треста и говорю, начальник, дай мне машину. Зачем тебе машина? В гости? На курорт поедешь? Да нет, говорит, грузовую дай, машину. Я, говорит, хочу из своего сарая, говорит, все привезти назад, ворованное. У меня там все. У меня там и кирпич, у меня там и блоки, у меня там и краска, у меня все. Ну, что можно было потянуть, то он и воровал. Я, говорит, целую машину притащу, привезу назад. Господь, говорит, заговорил во мне. А этот начальник треста опустил голову. Говорит, если тебе машина надо, то мне, говорит, вагон надо. Да, друзья, горе. И это горе кругом. Мы это видим горе. Люди думают, они приобретениями своими улучшат свою жизнь, сделают себе лучше, сделают благо. Но это все горе. А вот Исаия, пророк, заглянул в себя самого, и он увидел это горе внутри себя. Горе, потому что я человек с нечистыми устами. Друзья мои, я просил бы, поднимите руку, кто видит в себе это горе. Кто видит в себе это горе? Мало рук. Думаю, что это горе у каждого из нас. И здесь мысли, и здесь наши глаза, и здесь наши уши, и здесь наш язык. Это горе. Это горе. Как пророк Исаия говорит, мы находим эти слова в 9 главе 21 стих. Он говорит: «Смерть входит в окна наши». Смерть входит. Да, наши мечты, наши эти мары, как это по-украински или по-белорусски говорится, это все то, что вошло в нас извне. То, что вошло в эти окна, в наши глаза, в наши уши. А потом оно вошло в сердце, оно стало нашей частью, оно стало нашим характером, оно управляет нами, оно воюет с нами. Оно ведет борьбу с нами, если мы стремимся к святости, к чистоте. Оно становится врагом номер один для нас, если мы не ведем с этим борьбу. Но вести борьбу самим нам невозможно. Пророк Исаия мог себя оградить от тех больших грехов, о которых он, предупреждал или говорил к народу горе. Он мог себя как-то оградить. Он был человек, может быть, неподатливый на эти грехи, но себя он увидел только пред лицом Божьим в должном свете. Он увидел себя в правильном свете. И вот когда мы увидим себя в правильном свете, друзья, когда мы увидим себя, и этот приговор мы себе вынесем, когда не будем на других смотреть и указывать пальцами, а когда три пальца на нас показывают, один на Бога, когда все эти грехи в себе самих увидим и осудим, вынесем себе приговор, вот тогда Господь служителей своего посылает, как мы читаем дальше. «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него был горящий уголь. Он взял его клещами жертвенника и коснулся уст моих, и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Друзья, ничего не мог сделать Исаия с самим собою. Ничего он мог поделать, когда предстал пред лицом Божьим. Он мог только сказать: горе мне. Он вынес себе приговор, никому другому, только себе. И вот тут-то, когда человек осознал свой грех, Господь позаботился о его очищении. Уголь жертвенника. Этот уголь жертвенника, друзья, с какого жертвенника? Где этот уголь? Где этот жертвенник? Кто этот уголь? Друзья мои, мы читаем Ветхий Завет, а невольно наши очи поднимаются еще на одну гору, на Голгофу. Именно там, на кресте, это тот уголь, который коснулся нашего сердца и который очистил нас от беззаконий наших. Друзья, сегодня это Дух Святой, который касается нашего сердца в этом общении. Он касается наших уст, касается наших ушей, чтобы они были очищены. Этот уголь выжигает все нечистое, все злое из нас. Доверяем ли мы Богу наше сердце? О чем мы сидим и думаем здесь, друзья? Готовы ли к этому углю прикоснуться? Ангел Божий подходит к вам сегодня. Это слово касается вас сегодня. И Он хочет очистить вас от беззаконий, сделать ваши уста чистыми. Но удивительное дело, действие этого угля такое, что оно не только уста очищает, оно проникает глубоко внутрь нас. И смотрите, что дальше говорит. «И услышал я голос Господа говорящего». «Услышал я голос Господа говорящего». Удивительное действие Духа Святого. Удивительное действие этого угля. Он касается уст, а открываются уши. Почему? Да потому что сердце очищено. Если мы, друзья, в этом общении побудем, Господь коснется наших уст, Он коснется наших ушей, мы услышим голос Господа говорящего. услышим этот голос. Скажите, друзья, этот голос замолчал тогда в дни Исаии, или он продолжает звучать? А? Этот голос звучит. Он звучит в веках. Проходит тысячелетие, он звучит. Он продолжает звучать. И очень, очень громко. Но в закрытые уши ничего никто не услышит. Никто не услышит этот голос. Друзья мои, я знаю, что здесь на этом общении присутствуют и те, которые, может быть, никогда не слышали голос Господа. Господь говорит, Он говорит многократно и многообразно. Он говорит трелью вот этих птиц, которые здесь. Он говорит нам через окружающий мир многократно и многообразно говорит Господь. Я услышал голос Господа говорящего. Как-то в городе Солигорске проводили общение, благовестническое общение, и там присутствовал один человек, такой громадный, очень сильный, Шварценеггер такой очень крепкий. Вот он стоял, понурив голову, и когда был призыв, он слушал пение, потом, когда был призыв, он подошел и говорит: «Помолитесь обо мне, помолитесь. Может, ты хочешь помолиться? Я не могу. Помолитесь обо мне. Я страшный человек. Я убийца. Я наемный убийца. У меня в кармане, говорит, лежит уже четвертая виза. Меня наняли еще убивать людей». Он за большие деньги это делает. Он нанимается в какие-то группы и убивает людей по заказу. Делает это на Западе, делает это по всему миру. «Помолитесь обо мне», – говорит. И он рассказывает о себе. Я, говорит, когда услышу пение, мне хочется заткнуть уши. Я, когда слышу птиц, как они поют, мне хочется закрыть уши и убежать куда-то. Мне это все противно. Почему это случилось так? Потому что он убил в себе все божественное в сердце своем. Но вот тут, когда он услышал весть о Боге, он говорит: «Помолитесь обо мне». Помолитесь. Помолились, чтобы Господь послал ему пробуждение, чтобы Господь послал ему покаяние. Он рассказывал, что ему уже 4000 долларов заплатили, чтобы он мог улететь туда, где его ждут. Его ждут на эту страшную смертоносную тропу. Помолились о нем христиане. И вы думаете, Господь не ответил? Ответил. Не знаем мы, друзья. Возможно, Господь в этот момент пробудил его сердце. А думаю, что это так, потому что крупные слезы потекли из его очей. И через 2 дня он умер. Господь его остановил. Возможно, ждал вот этого покаяния, ждал этого обращения. Таким путем остановил путь вот этого преступного человека. Друзья, если мы начинаем слышать голос Господа говорящего, Он скажет нам о всем. Он скажет нам, что есть в нас недоброго. Он скажет нам дальше. Послушаем, что он Исаии пророка сказал: «И услышал я голос Господа говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас? И я сказал: вот я, пошли меня. И сказал он мне: пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не разумеете, очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего». Друзья мои, может быть, здесь, в этом общении, как раз звучит голос Господа говорящего, говорящего устами или Исаии пророка, или, может быть, брата Николая, или брата Василия, или еще кого. Господь говорит нашему сердцу сегодня, и думаю, что Он говорит, чтобы мы услышали и могли бы понять, что хочет Он сделать, что говорит Он сегодня во мне, как пророк Аввакум говорит: «На стражу мою стало, чтобы послушать, что скажет Он во мне». Что говорит Он во мне сегодня, в моем сердце? От чего нужно сегодня мне избавляться? В чем нужно каяться? Что нужно исправлять? Как дальше направлять свою жизнь? Господь дает и поручение сегодня, чтобы мы могли посвятить себя и могли бы этот голос передать дальше, транслировать его, передать другим людям на понятном им языке. Да, затыкал уши этот убийца. Он не хотел даже птиц слышать, чтобы голос Господа не дошел до его сердца. Устами людей Господь заговорил с ним. Устами евангелистов проговорил Господь к его сердцу. И он услышал, и слезы покаяния потекли. Друзья мои, Господь ждет, чтобы вы стали его трансляторами, чтобы вы понесли дальше этот голос. «Вот я, пошли меня!» Вас, христиане, Господь ждет на этом труде, на этом пути, чтобы вы могли исполнить дальше его повеление, его волю. Только тогда, когда Господь нас касается, когда Дух Господень, как мы слышали вчера, вдвойне на нас, для нас не жалко 12 пар валов, нам не жалко разрубить плуги, убить на пищу, отдать мясо валов, на которых мы пахали. Нам не жалко будет наших мерседесов, наших домов, может быть, трехэтажных коттеджей, ради Господа отдать все это, посвятить Ему, если Господь заговорил в нас. «Вот я, пошли меня». Все это оставляет Елисей. Если, говорит, ты увидишь, то ты получишь то, чего желаешь. Илья говорит ему, и он увидел. Увидел колесницу огненную, Илью, пророка, возносящегося на небо, увидел. Глаза были открыты, духовные. Почему? Потому что сердце было расположено. И получил. А что получил, друзья? Вместо, ну, может быть, шикарной виллы, ну, 12 пар валов говорит о большом состоянии, да? Вместо прекрасных одежд. Что он получил от Ильи, пророка? А? Огненную колесницу? Нет. Что? Милость. А что такое милость? Одежда пастуха. Милость – это одежда нищего. Вот это упало оттуда, с колесницы. Милость. Друзья мои, если мы предстали перед Богом, то думаю, что нам не придется рассчитывать на шикарные одежды, на прекрасную, уютную жизнь на земле, на выгоду для плоти. Оттуда мы получим только милость, но прекрасную милость. Не только милость, но и милость. Мы получим от Бога такую милость, которая может разделить воды Иордана и посуху пройти. Мы получим такую милость, которая способна нас прикрыть и укрыть от всякой беды, от всякого зла. Мы получим такой жезл в руках, который поможет нам Черное море разделить, и жезл, который исцеляет. Но, друзья мои, иногда бывает и так, что недостаточно милости, недостаточно жезла. Нужно самим ложиться на алтарь, нужно самим быть соучастниками вот тех страданий, того горя, в котором находятся вот эти люди, и не говорить «горе вам», а пойти и сказать «милость и мир вам», пойти и понести им весь спасение, может быть, самим стать жертвой. Я вот думаю об этом пророке Елисее. Друзья мои, помните случай, когда у этой женщины-санамитянки умер сын? Вот не помог жезл там, правда? Он говорит слуге: «Пойди, положи жезл, и очнется, проснется этот ребенок». Увы, не проснулся. Думаю, что и Елисей пришел, попробовал жезлом, не получается. Ни милость не помогает, ни жезл не помогает. Сам ложится, прикладывает и уста к устам, и прикладывает руки к рукам, и ноги к ногам, и полностью сочетается с этим отроком, и оживает, оживает этот отрок. Друзья мои, научиться бы нам так передавать голос Господа говорящего, чтобы нам самим становиться частью тех людей. Апостол Павел говорит: «Для всех я сделался всем, хотя приобрести некоторых. Сие делаю я ради Евангелия Божия». Друзья мои, хотелось бы, чтобы у нас сегодня не просто был такой голый призыв вот к тому, чтобы мы посвятили себя, и чтобы мы себя могли, чтобы наше только лицо засияло. Давайте, друзья, мы здесь, в этом общении, приобретем ту силу, приобретем ту мощь, которая способна была бы оживлять, воскрешать людей, способным вот и таких вот убийц, которые каются на наших общениях, и воскрешать вот этих отроков, которые, может быть, даны нам на воспитание. Я думаю, что здесь есть и те, которые работают с детьми, с молодежью, вот, которые с маленькими работают. Может, родители есть. Только тогда они оживут, друзья, когда мы сами побудем в присутствии Божьем. Наше лицо засияет, наши уста станут чистыми, наши уши, не смерть туда будет входить, а божественная жизнь. И когда из уст наших будет выходить Божье Слово. Это уже пророк Исаии, вот мы читаем, по-моему, в 49 главе есть слова. В 49 глава, 2 стих. «И садел уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрывал меня и садил меня стрелой изостренную, в колчане своем хранил меня. Садил уста мои, как острый меч». Острый меч. Это острый меч, друзья, для чего? Ну, надо сказать, что обоюдо острый меч, да? Этот меч, который направлен одним острием к нам, причем ближним острием направлен к нам, а другим он направлен к врагам или направлен к другим. Вот этот меч, друзья, изостренный, он должен прежде всего в нас все обрезать греховное и порочное. И потом мы этим мечом научимся действовать. Он даст нам в руки этот меч, меч благовестника, меч исцеляющий, меч, подобно скальпелю хирурга, очищающий и исцеляющий души. Вот такой меч Господь хочет вручить нас. Он сделал уста мои, как изостренный меч, и стрелою в колчане его. Друзья, Господь нас хочет направить стрелы наши в этот мир. Он хочет через нас передать свое слово. Да, он мог бы проговорить этому народу своим голосом, и иногда он говорит, мы слышали здесь в Карпатах, произошли события недавно, когда наводнение страшной силы разрушило селение, когда люди молились Богу, начали взывать к Богу. Мы слышали о таких событиях на Кавказе в прошлом году, вот происшедшие события, когда также сметало по трем ущельям, сметало вот этим смерчем страшным, или торнадо, сметало города, селения с путей своих. Вот это Бог говорит. И Бог говорит сегодня очень много людям через бедствия, через болезни, через этот СПИД, вот через различные методы Бог говорит. Но когда Бог заговорит последний раз к народу, земля сгорит. Сегодня Он хочет, чтобы мы начали говорить, чтобы мы направляли наши стрелы, чтобы мы проговорили к тем людям, куда Господь нас посылает. Я пошлю к вам, к этим людям, которые слухом услышат и не разумеют. Мы слышали, вот брат вчера Миша рассказывал нам, как здесь разрушили палатку, как здесь священник поднял народ и несколько там, около 200 подписей сделали против верующих, плевали на них, избивали их. Это буквально вот недавно это все происходило. Друзья, нас не будут слушать. Нас не захотят слушать, потому что огрубело сердце народа сего. Но Господь пробудит этот народ. Пару недель назад мы были в Костюковичах, проводили благовестие в Чернобыльской зоне, зараженная зона. Люди, истрадавшиеся, люди, отселенные из деревень, зарытых в землю, вот живут в домах. Ну, там хорошие дома построили для них, и мы возле этих домов проповедуем. И вдруг из одного подъезда коляска с инвалидом. И он летит прямо к нам. На этой коляске разбивает такую скорость и на ходу выхватывает финку и прямо к микрофону. Но я думаю, что-то будет. Стою у микрофона, думаю, что-то будет. Но в сердце нету трепета. Он сюда вот подлетел, так вот недалеко от меня. Смотрю, раз, финку это сложил. Но рукой так дал вот здесь вот по этой перекладине, ну, по микрофону, что микрофон вывалился из гнезда. Я на ходу его словил. Он в ярости такой. «Я офицер советской армии. Перестаньте тут говорить. Я защищаю мою православную веру». Ну, вот так вот защищают православную веру. Мы слышали о братьях, друзьях наших из Молдовы, когда православную веру защищали, избивали наших сестер прутьями металлическими, палками, камнями бросали, разбивали аппаратуру. Да, такие случаи мы видели, как защищают веру. Но это сердце людей, у которых огрубело сердце. Этот офицер, инвалид, мы несколько раз пытались с ним заговорить. Он не дался говорить. Потом немножко отъехал в сторону, смотрю, опять нож вынимает, к нашему автобусу подъезжает и колесо пробивает. Хоть этим немножко стравил свой пыл ярости. Но колесо пробилось, автобус наклонился, а его стало вот так вот трясти. А там наша сестра, врач, как раз она нас пригласила в этот город благовествовать. Она подошла к нему и спрашивает: «Жень, что с тобой? Что с тобой?» Она у него врач, она его лечит, она сама невропатолог. Вот, и часто он бывает у нее на приеме. «Женя, что с тобой?» Она не видела, как он с ножом хотел это служение наше прервать. А он говорит: «Наташа, прости меня. Прости меня». Друзья, не знаю, мы молились об этом человеке и, наверное, помолимся еще, чтобы Господь его пробудил. В этом краю многие люди, там, где мы были, в этой чернобыльской зоне, многие люди слушали Слово Божие. Они были возмущены действием этого человека. Некоторые покаялись. Некоторые приходили, говорили: «Наши родственники верующие были. Как хорошо, что вы приехали сюда». Но иногда мы встретим и такое сопротивление. Друзья мои, Господь ждет нас вот на таких нивах. Он хочет сделать наше оружие острее финки, чтобы наше слово, оно могло смирять сердца огрубелые, убийц, вот этих офицеров, афганцев. Да, очень много людей есть обреченных, много людей с ужасной историей. Недавно проводили служение в одной деревне, это в Гомельской области, и женщина после служения плачет, сидит. «Чего ты плачешь? Что такое? Какое горе?» Говорит: «Вот мужа похоронила. И вот единственного сына похоронила. За что меня Бог так покарал? За что покарал Бог? Она готова грозить кулаками Богу. За что меня Бог покарал?» И вот где найти то слово, чтобы утешить это сердце? Я спрашиваю у нее: «Скажите, а вы своих детей не убивали? А вы аборты не делали?» Она сразу голову опустила. «Делала». Вот, говорю, Господь, раз вы отняли жизнь у ваших детей, отнимает у вас утеху ваших очей. Вам нужно покаяться. Помолилась эта душа. Не знаю, насколько искренне, думаю, что Господь коснулся. Да, Господь делает уста наши, как изостренный меч. Как лечить души? Как вот этим скальпелем Слово Божие исцелять раны сердца? Как не смерть, а жизнь нести в эти сердца, в эти окна души? Проговорить, может быть, и молодежи, и детям, и взрослым, и старикам, что нужно сказать, чтобы их исцелить. Последнее место я буду читать. Это из книги пророка Малахии. Здесь есть слова такие, тоже слова очень строгие, слова к нам обращенные. Со второй главы книги пророка Исаии. «Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, И если не примите к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения. И уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Вот я отниму у вас плечо и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших и выбросит вам вас вместе с ним. И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, говорит Господь Саваоф. Друзья, мы вначале читали место, когда Моисей спускался с горы, и лицо его сияло, потому что он беседовал с Господом, написано лицом к лицу. Сегодня мы с вами пришли на эту гору, чтобы получить какое-то украшение, какой-то свет для нашего лица, что-то приобрести для нашего лица. Приложим ли мы сердце наше к тому, чтобы нам внимать словам Божьим? К чему мы приложим наше сердце сегодня? Мы прочитали о людях, которые не хотели приложить сердце. Вы не хотели приложить к тому сердце, и вот я отниму у вас плечо и раскидаю на лица ваши помет праздничных жертв ваших. Что мы хотим сегодня иметь на наших лицах? Если наши мечты, если наши желания далеки сегодня от Бога, и мы приехали сюда ради праздного любопытства, ради романтики, если мы бродим вокруг этого общения, и нас не влечет сюда, друзья, я к тем обращаюсь, помет на лица ваши разбросает Господь, и вы в этом убедитесь. Но я дальше прочитаю. «Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его. В мире и правде он ходил со мною, и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». Братья, сестры, дорогие, молодежь, подростки, Господь желает, чтобы вы были священниками Бога Всевышнего. Священники должны быть святы. Священники Господа должны быть святы всегда. Для вас, священники, сегодня это общение, для вас это заповедь, для вас это слово, чтобы вы могли многих отвратить от греха. Когда вы сможете это сделать? Уста священника должны хранить ведение. В устах священника закон истины и правды. Неправды не обреталось на языке его. В мире и правде он ходил со мною. Постоянно. Надо добавить, друзья, пусть это общение оставит на лицах ваших след, святость не только на один день, не только на неделю, но постарайтесь каждый день умножать эту святость, старайтесь приобретать его. Приобретать, я вспоминаю слова Макдональда, который говорил, что Бог не открывается в спешке слишком занятым людям. Он не открывается праздным туристам, которые готовы пройти мимо и бросить на него лишь любопытный взгляд. Он открывается тем, которые готовы зайти его к нему на гору, и он готов запечатлеть эту длительную экспозицию на их лице, экспозицию святости, чистоты. Он открывается тем, кто готов посвятить ему свою жизнь и отдать свое сердце. Пусть Господь вот в этом нашем таком длительном пребывание с Господом озарит наше сердце, озарит наше лицо святостью своей, чтобы в нашей жизни, в нашем служении ничего не было лицемерного, поддельного, фальшивого, не было этой бутафории, которая только внешне нас украшает. Фасады Господу не нужны. Ему нужно содержание внутреннее, чтобы Господь не назвал нас гробами окрашенными, которые только внешность украшает, но которые внутренне были бы наполнены этим глубоким содержанием. Загляните в себя. Послушайте, что Он сегодня говорит в вас и о вас, и к чему Он приглашает вас. Он приглашает вас на свою широкую ниву. Мы слышали вчера текст, читали: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». Пусть же это общение положит в ваше сердце желание стоять, идти и приносить плод, и принести этот плод в жизнь вечную. Да поможет вам в этом Господь. Аминь. Друзья, сейчас мы нашей белорусской группой споем песню, белорусскую песню. Я прошу, друзья, белорусы, пожалуйста, подойдите из Бреста, из Минска, подойдите. Мы споем на нашей родной белорусской мове. Вот, заспеваем вам песню «Мой кут, да более дороги». Вы знаете, друзья, мы убеждаемся, что не только заразой вот, радиации заражена наша Беларусь, но заразой греха. Это самая страшная зараза, которая сегодня очернила души многих людей. И этот наш белорусский кут, наш белорусский край, он нуждается в спасении, нуждается в Господе, нуждается в том, чтобы к ним кто-то принес эту весть спасения. А Слово Господне – это то лекарство, которое очищает нас от любой радиации. Споем эту песню.